Разрешите, я представлю героев сегодняшнего вечера. Это Андрея Паустовского, Анжелика Игоревна Дмитрова, врачи, поддерживающие этой помощью во всех отношениях, была сделана наша сегодняшняя выставка, которую вы видели. И Алина Алексеевна Арбузова. Человек, ну, фактически сохранивший неприкосновенность в дом Паустовского в Тарусе. А свидетель той самой эпохи, которая посвящена нашей жизни. И я думаю, что сегодня у нас будет множество бесценных и интереснейших свидетельств этого времени. И даю слово.
Да, спасибо большое, Александр. Мы вместе с Галиной Алексеевной хотим прежде всего поблагодарить гостеприимный дом-музей Марины Ивановны Цветаевой и за совместные выставочные проекты. Особая благодарность, потому что известно, что нас связывает этот город, точнее связывает наших героев, Марины Ивановны, Кристина Георгиевича. И очень было важно вместе над этой темой нам поработать. И в процессе работы мы не только сделали выставку, но и несколько открытий, и наметили планы. И, в общем, это все очень по-творчески, и приятно, и по-человечески, конечно, тоже. И за сегодняшний вечер мы тоже благодарим, поскольку это очень приятно бывать всегда в доме Марины Ивановны Цветаевой. И я бы хотела еще добавить, дорогие друзья, к представлению Галины Алексеевны, то, что Галина Алексеевна – это человек, без которого вообще не мыслим никакой разговор о наследии Константина Георгиевича Паустовского, о музее Константина Георгиевича Паустовского. Именно благодаря Галине Алексеевне действительно сохранился не только дом и полностью мемориальная обстановка в доме писателя, но и большое количество документов, архив Константина Георгиевича тоже бережно хранится. И Галина Алексеевна, я хотела, пользуясь этим случаем сегодняшним вечером, поблагодарить вас еще раз за вот эти бесценные дары, которые вы продолжаете музею делать, потому что Галина Алексеевна не только в 2012 году подарила дом с полностью мемориальной обстановкой и продолжает до сегодняшнего дня работать в этом доме, хранить, проводить экскурсии, рассказывать Константину Георгиевичу Паустовскому и ученым, и простым посетителям, и принимает участие во всех съемках, и никогда ни в чем нам не отказывает, ни в каких наших творческих задумках, но и передает фонду музея бесценные документы. Без Галины Алексеевны наша работа совершенно немыслима. И мы очень рады, что сегодня у вас есть чудесная возможность послушать воспоминания Галины Алексеевны о Тарусе. Мы так назвали Таруса Паустовского, но Галина Алексеевна выстроит рассказ по-своему, как будет удобно. И я единственное еще хочу добавить, что, Галина Алексеевна, если вы не будете возражать, то мы можем оставить еще время для вопросов. Да, какие-то, возможно, возникнут вопросы, а кто-то, может быть, пришел специально, чтобы какие-то вопросы вам задать. Спасибо вам большое.
Ну, прежде чем рассказывать о Тарусе, я хочу сказать о сегодняшней выставке, которую я увидела. Я должна сказать, что я не просто поражена, я даже потрясена. Там потрясающий у входа текст, совершенно грандиозный. По своей точности, по своей какой-то такой внутренней решительности расставить все по своим местам. И вообще вся экспозиция, и потом зал, в котором даны идут записи разных, там моя запись, Иры Старженецкой, с Толей Камельным, замечательный. Все это сделано на... Во-первых, все это безумно интересно, во-вторых, все это сделано на очень большом профессиональном уровне. Поэтому просто хочу поблагодарить этот дом и всех, кто все это создавал, потому что это, я думаю, это не так уж просто было сделать. Правда, если все эту выставку спокойно проходить, которая есть, то это потребуется довольно большое время. Это нужно как-то специально прийти и изучить все, что повешено на этих стенах.
Спасибо большое. Мы вас будем с удовольствием ждать всегда. Приезжайте, выставка работает до конца января.
Хорошо, спасибо. Ну вот, теперь что касается Таруса. Я хочу сказать, что здесь собрались люди, которые я знаю, я думаю, что знакомы как-то с творчеством Паустовского. Может быть, читали все главную книгу его жизни, это «Повесть о жизни». И, может быть, когда-то задумались над тем, какое влияние в его судьбе играл случай. Это очень интересно. Начиная от того, как его ведут на расстрел, и что-то невероятно случается, вот его вот через 2-3 минуты должны расстрелять, что-то случается, и жизнь его спасать. И вот таких историй поворотных, совершенно случайных, и это все абсолютно не придумано. Так принято считать, что Константин Георгиевич такой романтик и немножко фантазер. Остались дневники всех этих лет. При сравнении со старшим сыном Константина Георгиевича, как-то нам, это такая преамбула, значит, как-то нам удалось сравнивать какие-то места, и он поражался, какая память у отца, потому что там описание, например, какого-нибудь человека, спускавшегося в Батуми по трапу с корабля, в дневнике, которого он не читал, потому что в это время эти дневники не могли найти, описано с точно такой же точностью, как будто он просто переписывает свой дневник. Там через 50 лет события, там, нет, ну, 20-е, 60, ну, через 40 лет. У него была такая фантастическая память и большая точность. Все это часто кажется, то, что он пишет в «Повести о жизни», особенно время гражданской войны, революции, какой-то фантасмагории, но все это абсолютно реально. Вот этот случай в свое время как-то привел Константина Георгиевича в Мещеру. Он писал много раз, как это случилось. В конце 20-х годов, ну, как всегда, был период какого-то недоедания и полуголодовки в этой стране. Значит, и он долго стоял в очереди за селедкой, потом получил эту селедку, радостно пришел домой и обнаружил, что селедка завернута в старую карту. А поскольку Константин Георгиевич с самого раннего детства безумно увлекался картами, мечтал всю жизнь путешествовать, что ему всю жизнь и так и не удалось, так он и путешествовал всю жизнь, главным образом, кроме совсем последних там 5 лет своей жизни, главным образом по картам. Ну, по стране-то, конечно, он путешествовал наш, но за границей нет. У него была страсть к картам. И он стал разглядывать эту карту, и увидел какие-то бесконечные леса, бесконечные какие-то большие маленькие озера. Он долго с ней разбирался и понял, что это Мещерская сторона. Это был 28-й год. Вот такой случай. Он после изучения этой карты поехал туда. Так в жизни, может быть, он туда и не попал. И он попал в место, которое он называл своей второй родиной, Мещеру. Константин Георгиевич там прожил все летние месяцы с 28-го года по 53-й год. Последний год, когда мы там жили, это был 53-й год. И по каким-то разным причинам дом решили оставить. Хотя дом в Солодче, на краю вот этих мещерских лесов, был замечательный. Это такой был не то, что Тарус, не то, что Тарусский дом. Это такой был чеховский дом, в стиле Чехова, дом с мезонином, Он принадлежал когда-то императорскому графику Пожалостину. Когда Константинович приехал, там еще жили две дочери этого Пожалостина. Они стали героинями многих его рассказов. И вот знаменитый рассказ «Телеграмма» – это как раз кусок судьбы старшей дочери. И там в конце Константинович уже владел этим домом. Там было просторно, замечательно, была огромная гостиная, в мезонине был у него большой кабинет. Но такие были обстоятельства, он вынужден был, можно коротко сказать, какие. Во-первых, там стал дикий наплыв каких-то приезжих, и уже очень трудно было выходить там куда-то. А Константинович любил ходить на рыбалку в таком, в затрапезе, как раньше говорили, в абсолютной затрапезе. И он как-то не стремился в этом виде к общению. Его донимали приезжие. А потом такое случился, там такое происшествие. Там родился младший сын Константиновича, и его крестили. Так, коротко сказать, что когда вернулись осенью в Москву, то Константиновича вызвали в Союз писателей на проработку. Им пришло письмо, его вызвал к себе Сурков, который, как Константинович рассказывал, так стеснялся, ему было неловко, но все-таки, превозмогая себя, строгим голосом он спросил: «Вы действительно крестили своего ребенка?» Константинович сказал: «Да, просто да, крестить». Он ему прочитал какую-то такую громоподобную лекцию, как это ужасно. Потом вздохнул и сказал: теперь поговорим про литературу». Они сели и стали разговаривать, как нормальные люди. Когда Константинович уходил и дошел до двери, Сурков его откликнул и сказал: «А вы не хотите посмотреть, кто прислал это письмо?» Надо знать Константиновича. Он, конечно, сказал: «Нет». А Сурков ему сказал: «А я бы посмотрел». Константинович посмотрел, письмо было написано близким другом, и Константинович больше не смог жить в этом месте. Пришвин, и когда узнал, что Константинович уезжает покидает Мещеру, он очень переживал. Он ему говорил: «Я вам говорил что несколько раз, не пишите о месте, где вы живете». Никогда. Он-то не знал всей общей подоплеки. Он решил, что Константинович сбежал от наплыва поклонников. «Никогда не надо писать о месте, в котором вы живете». А Константинович ему сказал: «Вот выберу себе новое место, ничего я про это место писать не буду». Забегая вперед, дом купили в 55-м году в Тарусе. Летом 55-го года был напечатан огромный очерк в известиях о судьбе маленьких городов России. Таруса была заброшена полностью. Там не было водопровода, там не было электричества. Водопровода не было вплоть до того, что когда восстанавливали большой храм центральный на площади, там отец Леонид, священник наш, вывесил фотографии старые, дореволюционные и современные. И вот была фотография 13-го года в центре города водокачка. Там стоят возницы, набирают воду в бочки, развозят. И фотографии 57-й год. Та же самая водокачка, те же самые, люди другие, конечно, через столько лет, но те же самые лошади и те же самые бочки. Воды не было, электричества не было, ни о каких холодильниках никто не мог думать. Свет давали 2-3 часа вечером. Он так тускло желтел и моргал. Дороги тоже не было. Случай. Константинович и в Тарусу попадает совершенно случайно. Не думал он о ней, не собирался. До этого никогда не был. и вообще в этом направлении даже не думал. Зимой 55-го года он уехал в Дублтон, в Дом творчества писателей, дописывать «Золотую розу» и сказал, что не вернется, пока не напишет. Он вернулся в середине апреля, все окончив. Ну, это такой первый вариант «Золотой розы» был окончен. Вот. В это время, в середине марта, моей маме позвонил старый друг, друг ее и друг отца моего, такой еще по Ленинграду друг папин, такой Николай Давыдович Оттон, и сказал: «Танька, я еду в Тарусу снимать дачу». Ну, все знакомые знали, что ищут какое-то новое пристанище. Мама сказала, ничего не слышала ни о какой Тарусе. Вот. Хотя странно, потому что она очень хорошо знала творчество Цветаевой, в отличие от многих в то время. Очень знала много наизусть ее стихов. И вообще такая судьбоносная вещь, такая невероятная. Последний день в Чистополе Цветаева провела в ее доме. Ее привела утром Лидия Корнеевна к маме и оставила. И она там была до 8 часов вечера. Ушла и сказала, что вернется. Мама предложила, чтобы она переночевала у них. И она сказала, что вернется. Ну, у мамы остался дневник этого дня. Когда она узнала о смерти Цветаева, она записала этот день тогда. Издали такую маленькую книжечку. Я подобрала вот этот день, описанный у мамы в дневнике, через 2 недели после этой трагедии. И этот же день описан Лидией Корнеевной уже через несколько десятилетий, этот же день. Очень интересно, как две женщины описывают один и тот же день, одни и то же события. Ну, это не относится к... Ну, так как это день Цветаевой, хотел это вставить. Дом Цветаевой здесь, то хотелось это вставить. Ну, в общем, они поехали, тот снял какую-то дачу, а мама ничего не могла найти, бегала по улицам, там в поисках чего-то подходящего. И ей сказали, что на самом краю города продается половина избы. Половина уже продана, и продается вторая половина. Она пошла туда, это улица Пролетарская. За нами не было ничего. Это был конец Тарусы. Забегая вперед, скажу, что когда Константин Евгеньевич приехал туда в середине апреля, он в первый день сделал первые фотографии нашего дома. Вот. Вы представляете? Вот он не поленился. Вот это снято с противоположного берега Таруски. Вот где дерево, это Таруска, там проходит река. Совершенная унылость какая-то, безумная. А это мама его сняла на участке. Вообще-то надо сказать, что, да, значит, когда она пришла в этот дом и увидела эти полизбы, это 26 квадратных метров, разделенных на 3 маленькие комнаты, посередине голанка. Мама спросила, сколько это стоит. Владелец заломил какую-то невероятную цену с точки зрения мамы. Мама сказала, почему? И он так гордо вдруг выпрямился, мама всегда его любила изображать, и сказал: «Ну как же, у меня лучшая плантация клубники в Тарусе». В общем, он продавал плантацию. Ну, мама остановилась на этом решении, хотя это был какой-то, в общем, момент безумия такого, потому что она решила, что здесь есть одно преимущество. Конец города, можно создать какое-то подобие деревенской жизни. Вот здесь вот жить на отшибе одним, все тут себе устроить, и все хорошо будет. Когда она поехала за деньгами, она уже по дороге поняла, что в этом маленьком доме нельзя будет даже поставить кровати для всех членов семьи. Поэтому, когда она вернулась, она сразу же начала постройку маленькой терраски, которая просуществовала первый год и на которую выселили меня. Вот. В дальнейшем вот этот дом, который купили, потом выяснилось, что этот дом вообще дореволюционной постройки. Это изба. Совершенно такая старая изба, привезенная в 27-м году из деревни в Тарус. Она еще и везлась. Представляете, в каком она была вообще виде. Вот. Но мама решила ничего не менять в ней. Все осталось как было. Все эти три комнаты, вот когда приезжают, смотрят, маленькие, 8 метров, 6 метров, 12 метров. Это все так и осталось вместе с этой печкой. Надо сказать, что при жизни Константина Георгиевича так и оставалось печное отопление до самого конца. Поскольку Константин Георгиевич никогда не хотел каких-то урбанизации какой-то создавать, там, вот, проводить какое-то там отопление, что-то такое, что это будет ужасно. Мы, конечно, потом с моим мужем Володей Железниковым провели, но очень долго думали, как это сделать, чтобы не повредить дому, чтобы это не было видно, незаметно, чтобы это людей не привлекали внимания. Но при Константиновиче было печное отопление, 4 печки в доме было. Константинович приехал в начале апреля, вот сделал эти грустные фотографии, еще есть фотографии, он сидит вот на этой строящейся терраске, но мама, конечно, выкопала, ну не сама, конечно, выкорчевала всю эту плантацию клубники, весь участок засеяла мавританским газоном, все цвело, и сразу же поставили беседку, в которой Константин Юрьевич мог просто прятаться от всех, куда-то уходить, чтобы у него было какое-то место, в котором он мог даже и работать, и отдыхать, потому что за полтора года сделали пристройку, большую такую комнату, большую, это там казалось большую, 20 метров, это типа гостиная, называли у нас ее терраска, потом кабинет Паустовского, а под кабинетом была кухня-столовая. Мама увидела в Тарусе очень много старых дореволюционных домов, в которых кухни, в которых люди жили, это были основные комнаты, они были в полуподвалах. И мама была в таких кухнях, ей очень понравилось, и она сделала то же самое. Это был неправильный ход, но, тем не менее, это было. И это была любимая комната потом у всех. Константинович очень любил гостей. Он не любил много гостей. Он любил, чтобы приходило 2-3 человека для разговора. И в Москве, и в Тарусе каждый вечер были гости. И вот это все было вот в этой кухне-столовой. Жизнь Константина Георгиевича там началась как-то сразу. Нельзя сказать, что он привыкал к Тарусе. Он полюбил ее в одночасье. Это было как чудо. Как будто он здесь жил всегда. Это стало его вот каким-то вторым «я». Много позже, в предисловии к последнему собранию своих сочинений прижизненному, он писал я точно не помню, но такие слова, что никакие красоты Неаполитанского залива я не променяю на мокрый от дождя ивовый куст на берегу речонки Таруски, где я теперь подолгу живу. Вот это абсолютно без преувеличения было сказано. Это стало его любимым местом. Константин Георгиевич очень долго... Да, Надо сказать, почему еще выбрали Тарус. У Константина Георгиевича, когда обсуждали выбор места, было 4 желания обязательных. Во-первых, чтобы не было железной дороги. Во-вторых, что лучше бы не было вообще дороги. Что, кстати, и было в Тарусе. А в-третьих, чтобы не было комаров. Потому что Тарус – это было комариное царство. Ну, рядом там Мещер, все эти болота, все, и там было просто комариное царство. Вот, в Тарусе комаров не было. Появились лет 17 назад. Был какой-то разлив, откуда-то занеслись, да, личинки, какие-то комары появились. Вообще при нем, сколько он жил, ни одного комара не было. И третье, чтобы была вода. В том смысле, что Константин был страстный рыболов, чтобы можно было ловить. И вот Таруса, когда мама ее увидела, она как бы все эти 4 желания как бы должны были осуществиться. Надо сказать, что главное его желание не осуществилось, там никакой рыбалки у него не оказалось. Таруса в этом месте Ака делает крутой поворот и большая стремнина. И там рыбалка, ну кто знает, если занимался рыбалкой, а Константинович любил тихую рыбалку. Знаете, на озере, смотреть там поплавок, сидеть долго. А здесь такая была какая-то спортивная у всех рыбалка, или там спиннинг, или какая-то подергуша. Ну, в общем, совершенно это к нему. Но он приспособился, не расстраился. У него было 2 лодки. Одна стояла под домом, на веслах он выходил в устье Таруски, впадал в Аку, там были камни, и там он ловил вместе с местными рыбаками. И такая забавная история. У Константиновича был любимый кот Василий. А Константинович его сопровождал до лодки, а потом бежал по берегу за ним. А когда Константинович выезжал на эти камни, Василий бросался в плащ и плыл. Ну ладно. И плыл до лодки. И вот эти все местные рыбаки, острословы, кричали: «Вон кот Толстовского плывет». Ну, как бы немножко издеваясь над Паустовским, называя его Толстовским. «Вон кот Толстовского». Вот он плавал, доплывал, Константинович убрал лодку, и тот получал всякую мелкую рыбешку, потому что там, кроме мелкой рыбешки, на этом перекате ничего не ловилось. Была и большая лодка с большим мотором. Он любил уплывать далеко, в сторону, вот потом уже где строилась, в сторону Ладыжина, где строилась дом Рихтера по реке. У Константина Георгиевича там я не умею отключать. Если вас не. Я не умею отключать телефон. Ничего не говорите, сразу отключите.
Хорошо.
Константин Георгиевич сразу как-то там, вот я бы хотела сказать, он как-то внутренне расположился в этом городе. У него сразу появились друзья, знакомые. У него и в Солочи были знакомые. Его любимый дед Семен Елесин, как тот себя называл, последний единоличник в России. Это был его такой друг, персонаж многих его рассказов под именем Семен. У него огромное количество рассказов, и дед Семен. Константинович все не хотел с ним расстаться, когда уезжали из Таруса, он взял его фотографию, вставили его в самую красивую, замечательную большую раму, И он повесил этого деда Семёна у себя в кабинете. Он там и висит, этот дед Семён Елесин. И вот так же и тут. Константинович тут же познакомился с перевозчиком. Там был с паромщиком. Сначала там был паром. Ну, Таруса, как в общем, обыкновенный русский город – это город каких-то парадоксов, странностей, каких-то фантасмагорий. Ну, это что-то такое необыкновенное. Вот был паром. До парома, до революции там был мост понтонный. И он зафиксирован на фотографиях и все. Говорят, что его местные власти пропили, но это такая легенда. Его пропили в Алексин. В Алексине он до сих пор стоит. А в Тарусе моста не оказалось на ту сторону реки. А по этому мосту, между прочим, приезжала, описано, Цветаева. Когда они доезжали до... Они же доезжали на поезде до станции Тарусская. Она в 12 километрах с той стороны реки. И оттуда шла дорога на Тарусу. И вот этот мост существовал. Ну, пропили, не был. Поставили, этот паром. Там был замечательный паромщик, Сережка. Такой грузный. Он всегда сидел на одном месте, и от этого был такой довольно толстый, крепкий, ну, с паром надо управлять, и всегда подвыпивший, но все знавший о всех делах Тарусы. Константинович обожал к нему ходить, сидел часами с ним разговаривал. Уж не знаю, о чем они там беседовали, но когда иногда мама меня посылала, чтобы возвратить Константиновича домой, издали было видно, что у них очень оживленная беседа. Даже не знаю, чего они так часами могли беседовать. И еще был один любимый, это такая там историческая фигура в Тарусе, ставил, ой, как они там называются, забыл, как это называется, на реке ставят.
Бакинщик.
Да, бакинщик. Вот он был бакинщик. Колька. Тогда молодой еще был. Вот. Острослов безумный. Константин держал у него лодку, мотор. И тоже любил. Ну, тот про всех какие-то невероятные истории рассказывал. Константин Георгиевич... Нашел там такие красивые места, или ему казалось, или это действительно так было, которых он, говорит, никогда не видел нигде в России. Вот первое место, которое он облюбовал, это под нашим домом шла грунтовая дорога 2,5 километра до деревни Сутурмино. Недалеко, через поле. Фантастическое место, совершенно не похоже как-то на Россию. Таруска вдруг идет среди двух обрывов. Особенно крутой обрыв вот со стороны, когда вы приходите. И на этом обрыве, огромном обрыве, прилеплены старые черные избы. Как они держались на этом обрыве, никому было непонятно. И с них такая от каждой вела дорога. Вниз. А напротив тоже взлет и тоже какие-то леса. Такая невероятная красота. Константин Георгиевич придумал историю и всем приезжающим в гости ее рассказывал, что у нас такие чудеса. Приезжали американцы, им показали Сутурмино, они пришли в такой восторг, решили взять в аренду, уже взяли в аренду на 90 лет это место и будут делать там филиал Голливуда и снимать природу. И многие верили. Вот так вот он рассказывал с серьезным видом. И многие люди верили, что это такая красота. И туда шли, и восхищались, и да. Ну, сейчас там, конечно, ничего этого не осталось, никакой этой красоты нету. Подавно. Ну и потом он однажды он обнаружил вот так этот знаменитый Ильинский омут. Тоже совершенно случайно ехали на машине, вдруг увидели какой-то поворот, несколько домов, поворот к этим домам, повернули, выехали на Косогор и ахнули. Дахивались до того, что начало смеркаться, выпала роса, и выехать оттуда было нельзя. Машина буксовала. Консьерж там пришел в страшную панику, что мама будет волноваться. У нее же была тяжелая астма и частые припадки. Ну, бегали в деревню, искали какого-нибудь тракториста, нашли, конечно, пьяного, он с этим с трактором, там, разрушая все вокруг, вытащил нашу машину. Вот. Потом Консьерж очень часто туда ездил, на этот Ильинский омут. Потом, в 66-м году, когда он уже болел и плохо себя чувствовал, ленинградские документалисты решили снять о нем документальный фильм. Назывался полнометражный, назывался «Дорога к Черному озеру». И там у них вошел эпизод, они хотели обязательно снять. Был уже написан этот рассказ «Ильинский омут», и они обязательно хотели на «Ильинском омуте». Вот Кацкевич там в жизни никогда ничего не ловил. Ну, конечно, киношники же свое придумают. Они заставили его там с удочкой стоять, под дождем там вообще ловить, делать вид, что он ловит. Вот. И вот это было тоже его таким любимым местом. Тоже ничего не осталось. Там какой-то развели конный завод, там что-то понастроили, ну, неважно. Так. Ну, конечно, еще были любимые прогулки, это по Оке. Вот один из тоже его поздних рассказов «Наедине с осенью». Вот это как раз описание вот такие. Это замечательно совершенно. Он иногда просто делал вид, что он едет на рыбалку. Он просто плыл на моторе, а потом спускался без мотора, пускал лодку так и спускался, и любил вот Оку. Ну, конечно, полюбил он и наш дом, и наш сад. С садом вот этот косогор. Садом тоже была такая, какая-то, вот во всем была какая-то, во многом была какая-то странность. Значит, когда построили дом, мама решила как-то быстро делать сад. Ну, быстро сделать сад очень трудно. А Консьерж было в это время уже там 60 с чем-то лет. И мама сказала такую фразу свою знаменитую: «Кости некогда ждать». Она в Тимирязевской академии купила 20-летние яблони, которые привозили на грузовиках и сажали. И образовался яблоневый сад на нашем косогоре, который на следующий год зацвел, и уже яблоки были. И у Консьержа было плетеное кресло под одним из яблок, в яблоне, и он там себя замечательно чувствовал. Потом наш косогор был не отгорожен от реки, и там люди всякие, туристы ходили, вечные какие-то поклонники, смотрели там в бинокль все время на наш сад. Поэтому так засадили весь этот косогор, тоже привезли 4-метровые, такие тонкие-тонкие липы высокие, посадили ряд лип и ряд кустарников, все засадили, абсолютно отгородились от мира и были счастливы. Значит, в Тарусу приехали. Так, надо как-то так быстрее. Так, как-то я ничего не рассказала, а время прошло много. В Тарусе мы приехали в 55-м году, а в 56-м году стали массово освобождать людей из лагерей. Таруса стала городом 101 километр. Туда стала приезжать масса народа. В это время вот Николай Вязович Оттон, который привез маму в Тарусу, и который не только там снимал, но решил там и остаться, построил за нами на следующем тоже бугре пустом себе дом, но в отличие от нашего уже большой дом. У нас некому было, даже если приезжали люди, почему-то к концу не очень мало приезжало людей. Дорога была трудная, ночевать оставаться было негде, никаких гостиниц не существовало тогда, и надо было уезжать. Но это было немыслимо. Это все было связано с какими-то сложностями. А вот он построил себе уже тоже избу, какую-то длинную, колоссальную, там было масса места. И вот поэтому было масса людей, которых надо было как-то устраивать, вот приехавших. А к нам только приходили и просили там прописать такую-то или такого-то. Всех прописывали, у нас там осталась домовая книга. И там прописаны какие-то неизвестные люди, никто даже не знает и не помнит. Кто это такие, их даже не видели. Но там всех прописывали. А вот Оттона, там вот где надо было бы музей-то сделать в Тарусе, это был бы самый лучший музей. У него-то все прожили там. У него две зимы на зиму приезжали. Жила Анастасия Цветаева. Написывал там свои воспоминания. Подарил Константиновичу журнал, который вышел сначала в журнале, который лежит у него в кабинете. Потом там у них жила Надежда Яковлевна Мандельштам, которая написала там вторую часть своих воспоминаний. У нее же в двух толстых томах. Вот вторая часть написана в Тарусе, в доме Оттонов. Кто там только не жил. Алик Гинзбург, знаменитый наш революционер, который был до этого арестован 3 раза. И 4-й раз его арестовали в Тарусе. И после этого ареста даже организовали отделение КГБ в Тарусе. Количество работников 4 человека. Много позже туда стал приезжать Бродский, который подружился с младшим поколением дома Оттонов, с Микой Голышевым, который стал теперь знаменитый переводчик. Он был ближайшим другом Бродского. Бродский очень много приезжал. Там вообще гнездилось огромное количество людей. И всегда там было место кому-то. У них тоже был, они по нашему примеру построили вот кухню в полуподвале, но у нас была маленькая, у них большая, 50 метров, огромный стол. И там вообще, ну, в магазинах ничего не было, но можно было, я помню, 2 года подряд почему-то были, откуда-то появились португальские сардины. Какая-то, это было что-то такое из области тоже фантастики. Вот покупали все время эти сардины, варили картошку и каждый вечер пировали. Вот это был, да, Николай Давыдович любил, значит, покупал водку, засовывал туда огромное количество петрушки, перца. И вообще всей зелени, какой он только мог найти в округе, он туда клал, получался такой густой зеленый напиток, и все были в восторге. Вообще, я помню эти все годы, когда говорят, что такие годы, там были какое-то уныние, еще что-то. Нет, это было как-то все радовались все время. Ну, те, которых отпустили из лагерей, радовались того, что они и вернулись живыми. Это было понятно. И у Константиновича появился друг. У Константиновича вообще было очень мало друзей. Очень мало. Он дружил выборочно, и друзей со временем становилось меньше. И поэтому поздние друзья особенно он ценил. Приехал Аркадий Акимович Штейнберг. Он снимал дачу там до войны. Штейнберг был поэтом, художником. До войны он входил в поэтическую группу вместе с Тарковским. Но потом во время войны, уже пройдя почти всю войну, был арестован. Совершенно уникальная личность. Абсолютно уникальная. А Константинович обожал всяких личностей. И вообще преклонялся перед талантливыми людьми. И никогда не стеснялся, что он восторгается этими людьми. Он никогда не стеснялся своего восторга. А он в лагерях выучил несколько языков, общаясь с... причем выучил до такой степени, что когда он вернулся из лагеря и соединился с семьей, жрать было нечего, он отказал, ему предлагали разные переводы, ну, под чужими именами, тогда такая была система, значит, под чужим именем, но деньги вам давали. Он отказался. Почему? Он решил переводить «Потерянный рай» Мильтона. Вы можете себе представить? И он 3 года ее переводил. Дети покрылись фрункулами от голода, а он все равно переводил. И напечатали, самое главное, в его переводе вышло это. Он там выучил, он там сидел в одной... Знаете, там же была система какая, все время перебрасывали же из одного лагеря в другой, чтобы не засиживался, чтобы ни знакомств не было, чтобы там лишнюю кружку не завел. Все время перебрасывали. В одном из лагерей его соседом был офицер-японец. Этот японец научил его японскому языку. Но умер там от голода. Вот он стал очень близким другом нашего дома. К тому же он был одессит. Вот это было немаловажно для Константина Георгиевича. Он был одесситом, замечательно знал медицинское дело, потому что в одном из лагерей его нашли 3 одесситов, которые все оказались врачами и были до революции учениками его отца. Его отец был знаменитым врачом в Одессе. И они для того, чтобы облегчить его жизнь, ну, людей же сажали там на бесконечное количество времени, неизвестно было, когда вы выйдете, и выйдете ли вы вообще, каждый из них обучил его своему профилю. И он стал, ну, как выдающийся человек, он быстро все это схватил и стал. И в последнем лагере, когда он приехал, его спросили, ваша профессия? Он, не моргнув, сказал, я врач. А там как раз оказалось, что не было у них врача в медпункте. И он себе зажил прекрасно. Но мало того, что он зажил прекрасно, он однажды шел, прогуливался, у него воспоминания замечательные, он прогуливался по лагерю, я себе представляю, что такой по лагерю прогуливается, и вдруг увидел доходягу. Ну, доходягами называли людей, умирающих от голода. И он очень, он удивил, ну, доходяг было много, но этот привлек его внимание, потому что он сидел и на каком-то обрывке бумаги, а бумаги-то не было никакой, но он где-то нашел, что-то там царапал. Он подошел, не разговаривая, взял у него эту бумажку и увидел дивный рисунок, который тот нацарапал каким-то камушком. Он взвалил его на плечи, а потащил свою каморку медицинскую. И так с гордостью, когда он первый раз это рассказывал, он с гордостью говорил, и через 2 недели Боря был уже на ногах. Это был впоследствии известный художник Борис Свешников. Попал в лагерь на 2-м курсе Суриковского института. Рассказывая всю эту историю, это, конечно, не про Константина Георгиевича, но это очень интересно. Рассказывая эту историю, Аркадий, значит, с восторгом говорил, да у меня тогда была валюта, мама прям подпрыгнула, это все на нашей кухне, там внизу. Какая валюта? Сказал, мне же выдавали спирт. как медицинское учреждение. За этот спирт он давал охранникам, они приводили ватман, приносили, и ручки, и тушь. И Боря рисовал. Боря вышел из лагеря, вынесет 4000 листов издано, но не все. Но постепенно издается. В прошлом году вышла дивная книжка «Стихи Домбровского». И вот эти рисунки Борина, лагерные, ну, страшные такие. Но такие тоже фантасмагорические. На обложке книжки написано «Для избранного читателя». Я так никогда в жизни даже не видел. Вот такая старая книжка. Ну, в общем, привез сюда Борю. Да и он привез Борю с собой. Боря был москвич, но в Москву не пускали, хотя там жили квартиры, родители, все. Ну, нет. Он привез его тоже в Тарусу. Денег у них не было. Боря хотел рисовать красками, потому что ему уже это... Он мечтал рисовать красками. Акимыч мог купить ему только... Ну, старшее поколение, может, помнит, были такие акварель для детей, назывался «Пионер». Так, это самое дешевое было. Вот все время покупали вот этот «Пионер», и он как безумный бегал и рисовал тарусские окрестности. По несколько акварелей в день. И потом вдруг Акимыч говорит, тоже на нашей кухне, «Боря, а почему тебе и не перейти на масло?» Тот говорит, а что я нарисую? Говорит, ну нарисуй хотя бы портрет. Ну, Констанкевич, вероятно, в это время вышел, говорит, старика. Его, между прочим, все называли между собой за глаза старик. А в семье за глаза его называли КГ Констанкевич. Звали бы его КГ. Ну, длинно, говорит, Констанкевич. Ну, КГ. А так молодежь его вся звала старик. Ну, так как Штейнберг всегда чувствовал себя молодым, то тоже говорит, нарисуй старика. Спросили у Констанкевича. Констанкевич никогда не соглашался, ненавидел. Но Боря же он не мог отказать. Боря так и оставался. Пришел и оставался такой длинный-длинный, худой-худой. Казалось, сейчас сломается. Никогда не говорил и не улыбался. Молчал всегда. Но доброжелательный. Вот ко всем доброжелательным. Ну, молчит. Ну, Констанкевич сказал, конечно. Боря стал писать портрет. Писал, писал, и один раз не пришел. Весь портрет написал, одну руку, которая как раз вот на самом виду подставлена под щеку Паустовского, не дописал, такой подмалевок. Ну, у Бори все, конечно, боялись спросить, почему он это делает. Портрет запихнули за полки книжные и к этому не возвращались. Через два дня, как Констанкевич не стало, мама вытащила этот портрет и повесила на самое видное место в доме. Он там и сейчас висит. Вот были целый ряд вот таких вот... Это было... И Боре, и главным образом Штейнберг, это было большое приобретение там, в Тарусе. У самого Штейнберга в доме творилось что-то невероятное. Он купил половину избы наконец. Что-то невероятное творилось. Там приезжали из Москвы и гнездились у него прямо целыми какими-то пучками и поэты, и художники. Весь этот маленькая такая комната была вся заброшена его картинами, чьими-то картинами, какие-то стихи всюду лежали. А Аркадий Акимович еще умудрился у какой-то старухи в Тарусе купить физгармонию, на которой он играл в это время все время. Там, значит, шли философские беседы, какие-то беседы о живописи, о том, о сём, о Микеланджело, а он играл на физгармонии. Это была какая-то удивительная такая вот жизнь. Кстати, вот младший сын Констанкевича, Алёшка, ходил туда, ходил и тоже стал рисовать. И впоследствии стал художником. Вот он там просто Он за всеми носил все там какие-то, когда он еще был совсем маленький, за всеми носил там краски, все, что надо, там эти, есть воспоминания у Плавинского, как маленький Алешка носил за ним его вещи, когда он там выходил на пленэр. Наступил вот 60-й год. Это год, когда родилась идея тоже на нашей кухне. Там собрался все тот же Оттон, все тот же Штейнберг. Шел такой разговор, ведь Константинович очень любил и хорошо знал всех молодых писателей. Он же еще с до войны преподавал в Литинституте. И вы знаете, у него совершенно невероятный, вот когда смотришь вот имена его учеников, это совершенно разные писатели, потому что он абсолютно ни над кем не давлел, над стилем, над этим. У него, его учениками стали Бондарев, Бакланов, Трифонов, ну, впоследствии любимый его Юра Казаков. А к чему это я говорил? Уже неизвестно. Ну вот, и все обсуждали, что вот всех не печатают, что там все ходят несчастные какие-то таланты, их не печатают и все. И вот родилась такая идея, что давайте вот это все возьмем и напечатаем в Калуге. Поехали в Калугу, уж я не знаю, кого послали. Возможно, даже Боря Балтер, который тоже был учеником Константина Георгиевича и был близким другом дома. Он просто был близкий друг дома. А, вот он там познакомился с двумя местными писателями, с Колей Панченко, которого Константинович прозвал за глаза «малиновый поэт». Он, если выпивал одну рюмку водки, становился красным. Он, и за глаза все звали его «малиновый поэт». Вот. И любимец Константина Георгиевича на многие годы Володя Кобликов, прозаик, тишайший человек, прелестного характера. Лучшие фотографии за всю жизнь Константина Георгиевича сняты им. Вот знаете, как может снять только человек, который любит другого человека. И он делает эти фотографии. Вот они восприняли в восторге эту идею. Панченко был более такой темпераментный. Он связался с начальством, и все. Начальство поддержало, что вызвало какой-то даже... Все в Тарусе все удивлялись, что там это прошло как-то без сучка и задоринки. Эта идея и все. Ну, стали собирать все. У Бори была написана книга уже. Повесть. Не книга, первая такая повесть, которую он считал своей лучшей тогда, но она так и осталась лучшей. «До свидания, мальчики». О ней фильм потом снял Калик. Так что это была одна из первых вещей, которые как бы взяли авторусские страницы. А незадолго до смерти Акуджавы его Галя Корнилова попросила написать воспоминания Константина Георгиевича, потому что все уж написали, а Булат все никак. И Булат написал чудные воспоминания. Такие легкие, веселые. И описывает, как он там в это время работал, вот в этом 60-м году, как он там работал, отвечал на письма там, по-моему, это было в «Новом мире». Вот, а муж в литературной газете, нет, по-моему, все-таки в «Новом мире». Вот, и в свободное время писал. Вот, и он писал тоже свою первую повесть, вот, которая потом называлась «Будь здоров, школяр». И однажды к нему заходит Боря Балтер в комнату, и все тут же Боря Балтер, вездесущий, он был вездесущий. И говорит: «Булат, я слышал, ты тут что-то написал». Тут так застенчиво, я так растерялся. Вообще он так описывает себя, что он такой был застенчивый, вообще всех стеснялся, всего боялся. Он сказал, да, я написал. Ну, дашь прочесть? Дам. Боря взял и исчез дней на пять. Через 5 дней приходит и говорит, старик просит приехать тебя в Тарус. А Куджава понял про кого, он сказал, что у меня просто отнялись ноги. Я был так потрясен, сказал, как ты дал ему прочесть. Дал, ему очень понравилось. Вот это была потом большая дилемма. Совершенно идентичный сюжет. Как молодой человек прямо со школы уходит на фронт. Конечно, совершенно по-разному написано, и все. И потом это встало. Все говорили, ну нельзя в одном журнале напечатать. Это основная проза была такая, ну кроме прозы Цветаева, отрывок, вот это основная проза, нельзя две такие вещи. Консильевич склонялся на сторону Акуджавы. Хотя Боря он очень любил. А мама наоборот, хотя она не присутствовала на всех их заседаниях, зато дома воевала за Борю. Ну, в общем, короче говоря, потом решили и напечатали обоих. Несмотря на это все. Решили делать, конечно, Таруса, решили делать подборку Цветаевой. Прозу и стихи. И подборку в предисловии писал Коба Иванов. Саму подборку собирал его отец, Всеволод Иванов, принимал участие Эренбург тоже в составлении. И прозу. Об этом узнала. А с Алей Цветаевой не дружили, особенно не знали. Ну, так шапошно Консьевича знала, она в дом не приходила. Но здесь она через каких-то людей передала, что она очень этим недовольна. Она была очень недовольна, что собирается печатать, так как у нее был, я ее могу понять, так как у нее был приготовлен сборник. И она сказала, что эта публикация помешает выходу ее сборника. Ну, как-то не приняли во внимание, вот, и оставили. Когда там все это собрали, ну, все эти поэты, люди, все знают эти тарусские страницы, все эти поэты, Коржавин, Корнилов, не знаю, там все там, ну, бог знает кто там, все эти поэты, которые все стали потом Максимов, все стали потом диссидентами. Вот это, но это потом, конечно. Вот. Ну, там подобралось всякое дальше. Все это подобралось, все это отправили, первый вариант отправили в Калугу. Там все это восприняли очень хорошо. Но говорят, ну, один недостаток. У вас совершенно не описаны трудовые люди района. Все как-то задумались, потому что совершенно никто не думал о трудовых людях района. Да, все эти люди, которые участвовали, они как бы выдавались за перманентных, но все-таки жителей Таруса. Вот. Ну, они, конечно, приезжали. Да, замечательный первый приезд Булата. Когда он приехал, он сам пишет, что от застенчивости он взял с собой гитару, потому что он не знал, вот как говорить, что делать, думает, спою. Чтобы как-то разрядить атмосферу. У него тогда было очень мало песен, где-то 8 или 10, совсем мало. И все были военного содержания, все о войне были. И он вовсе тогда не собирался становиться бардом, поэтом, песенником. Это о чем он сам пишет вот в этих воспоминаниях. Но когда он приехал, он тут же спел все эти песни. Консьерж был в восторге, особенно две полюбил. И впоследствии, когда бы он не приезжал, Он садился сюда, тот же стул, всегда никто не трогал этот стул, он был стул Акуджавы, и всегда пел сначала песни, которые нравились Канцмёчу, а потом уже все новые, которые того сочинил. Там, конечно, были, все приезжали, были такие тусовки. Канцмёч всех их назвал пайщики. Они очень гордились почему-то этим названием, что они пайщики. Какие они пайщики, неизвестно, но что они все пайщики. В общем, все это рукописи отправили, и вот выяснилось, что надо. И что вы думаете? Надежда Яковлевна Мандельштам вызвалась написать ряд очерков. Она объехала деревни, нашла каких-то интересных людей, и под фамилией Яковлева, конечно, она не могла писать Мандельштам, под фамилией Яковлева было опубликовано несколько очерков. Потом, когда все это громили и топтали, то каждый из громивших бонз, это Канцмёчик бонзами называл, он всегда не преминул сказать: «Все чернуха, все плохо, вот только хороши эти очерки Яковлевой. Кто такая Яковлева? Вот это вот только и хорошее». Вот что у вас там есть в книге? Ну, в общем, когда вышла книга, ну, надо сказать, все собрались в Тарусе, это было такая радость, такое пиршество, такое счастье. Все ликовали и все оплошали. Купили себе там по 3-4 экземпляра, ни у кого особенно денег-то не было, этих авторских не давали экземпляров. Ну, надо было покупать. Ну, купили по 3-4 экземпляра и все. Пусть того, как начальник культуры Калужской области повез тарусские страницы в Москву на пленум Союза писателей и выставил там. И в тот же день группа писателей побежала в ЦК с доносом. И все это завертелось. Тираж должен был быть 75 тысяч. Выпустили 35. Ну, конечно, другие 35 тысяч не выпускали, но этот стали уничтожать, тираж, который лежал непроданный, его весь пошел под нож. Изымали из библиотек, когда там в Калуге раздали в библиотеке, все это изымали. Короче говоря, эти пайщики не смогли даже купить. У Канцмёча оказалась одна книга. Вообще один экземпляр. Потому что он вообще ее не покупал, кто-то ему привез. Там оказался один экземпляр. Там прошло 2 года, и вдруг к Канцмёчу стали ломиться какие-то 2 девицы из Ленинграда. И он там сказал: ну что они хотят? Они, говорит, пришли подписывать, чтобы вы подписали им тарусскую страницу. Казмич так удивился, из Ленинграда. Они пришли и сказали с гордостью: у нас в Ленинграде 8 экземпляров. Вот один из них нас, мы приехали, чтобы вы его подписали. Вот я при этом присутствовал, он был совершенно необыкновенный. Казмич протянул так руку с пером, он, значит, писал перед ними ручками очень долго. И что-то хотел уже написать, и приговаривает: а у меня-то только 1 экземпляр, и тот в Москве. И вдруг одна из этих девиц, как пантера, прыгает прямо через стол, выхватывает у него этот, и сказала: а можно тогда мы вам подпишем? И они подписали это издание, и этот экземпляр находится у нас в Тарусе. Вот в Тарусе находится такой экземпляр, который читатели оставили. Ну, это были 2 замечательные лета. В жизни Канцмёча они принесли массу счастья, радости. Он очень любил, он всегда любил очень молодежь. И у него были молодые друзья. Например, он в Ялте очень полюбил Алёшу Баталова, который приезжал тоже в Дом творчества писателей в Ялту. И Баталов полюбил Паустовского. Это была такая совершенно незабвенная парочка. Они всегда шептались, куда-то там садились на Алёшину машину, куда-то уезжали, делали какой-то вид каких-то вроде типа проходимцев, которые куда-то там едут по каким-то непонятным делам. Потом оказывались, что они едут в Никитский сад и привозили цветы или еще что-нибудь. Вот. Канцмёч Баталов показал ему свои сказки, которые он написал для первой, для своей первой дочери. У него были написаны сказки. Канский пришел в дикий восторг. Он позвонил главному редактору детской литературы Пискунову и сказал: мне совершенно блестящий автор. У него целая книжка детских сказок. Вот. И договорился, и все. И Алёша такой: ну, надо знать Алёшу. Да, я пойду, конечно. Не пошел никуда, никуда не отнес, ничего не напечатал. Он его призывал писать в прозу, потому что считал, что у него, значит, талант. Ну, надо сказать, что Алёша и стихи читал. Я видела его книжку, такая книжечка, он собрал книжку своих стихов с отметками Анны Андреевны. Там очень мало четверок, пятерок больше. Талантливый был человек. Замечательный же был живописец. У него прекрасный портрет Ахматовой. Ахматова ему говорила. Вы представляете, ее портреты там знаменитые. Она ему говорила: это лучший портрет в моей жизни. Хороший портрет такой. Ну, может, не лучше, но ему она говорила, что лучше. Часто сидела без денег. Один раз книги выходили редко. Один раз вышла книга, она взяла и купила Алёше машину. Алёша называл ее Аннушка. Когда стал знаменитым, и уже у него была Волга, и все, он эту Аннушку всю изнутри. Он еще же занимался, как был краснодеревщиком Алёша. Он замечательно делал мебель старинную сам. А он ее всю обил красным деревом внутри. Это такой был странная, такая маленькая машинка, которая со страшным треском ехала, но внутри она была вся обита красным деревом. Ну, как-то вот на Константина Георгиевича шли какие-то хорошие люди, и он этих хороших людей любил. Ну вот, теперь, что там? Ну, какая-то жизнь, значит, в Тарусе после... Ну, там погром был же страшный, там этих всех пайщиков вызывали в ЦК. Вот, кстати, о воспоминаниях... все написали воспоминания об этом, но самые смешные написал, самые смешные такие, потому что уж через много лет написал Акуджава. Самые смешные про эти чистки это написал Акуджава. Вот. Ну, кто приезжал туда? Консвеч вечно такой вопрос. Какие люди посещали Консвеч? Ну, можно сказать, что почти что никакие. Во-первых, сначала не было дороги, пока построили дорогу. Потом... негде было вот пристроиться. Приезжал один из первых, приехал, теперь уже даже полузабытый совершенно писатель, но тогда еще имеющий какой-то вес, Соколов Микитов. Он такой был, как памятник высокий. Консвеч водил его на могилу Бориса Мусатова, сделал там ряд снимков. А могила Бориса Мусатова была совершенно другая, чем сейчас. То есть окружение. Там сейчас она вся заросла деревьями. Даже непонятно, почему она там. А ведь ее, когда поставили, она была на открытом берегу. И там перед ней ничего не было. Ака. Вот этот изгиб Оки. Целое такое море воды перед этой могилой. Вот есть эти фотографии. Вот Соколов-Пикетов приезжал. Шкловский приезжал. Это тоже... поздний, можно сказать, друг Константина Георгиевича. Потому что до войны он писал очень разгромные статьи о творчестве Паустовского. А не будучи с ним лично знаком, но вот он написал две или три такие статьи. Потом они попали вместе в эвакуацию в Алма-Ата, и там более-менее сблизились. Хотя продолжали быть на «вы», и имя, отчество, и все. В самом конце жизни они были на «ты», Витя и Костя. Шкловский писал: в последний год жизни Концевича, зная, что ему совсем уже плохо, каждую неделю уж точно письмо приходило. А перед самым его юбилеем, 75-летием, когда Концевич еще лежал и не вставал, он написал письмо, в котором такая строка была, ну точно не могу сказать, но смысл такой: ты приблизился к черте, дефис, за которой гениальность. Вот такой опыт дружбы, понимания другого человека. Он очень высоко ценил повесть о жизни и то, что Концевич писал в конце жизни. Вот. На похоронах он плакал все время, вышел на сцену и таким грубым своим голосом, срывающимся, мог только сказать, муж хотел сказать что-то большее, но сказал: не надо плакать, река вошла в море. И ушел. Вот Шкловский бывал. Очень часто бывал Семён Миронович Алянский. Изумительный человек. Это издатель «Альконоста». Было знаменитое издательство в начале, в 20-х годах, не 20-х, сразу после революции. Это издательство, которое там печатался все годы советской власти, в «Алконосте» печатался «Блок». Этот молодой человек стал другом Блока. А до того близким дому и семье, что последние 3 недели перед смертью Блока, когда уже никого не пускали, пускали только Семён Миронович, он ходил. У него выходил журнал «Алконост», он напечатал всех поэтов в блестящем оформлении, все поэты Серебряного века. Это знаменитое издание 12 с анинскими рисунками гениальными. Это тоже «Алконост», это тоже Семён Миронович. Очень интересный человек, но убитый как-то в конце жизни был, совершенно убит горем. У него жена и сын любимый остались в Ленинграде. Он приехал за ним, они были еще живы, и по дороге они один за другим умерли. И он их хоронил на разных остановках. И он как-то паник весь. Но он дружил с Чуковским и дружил с Фединым. И вот таким образом через Федина, потому что Концевич какое-то время дружил с Фединым, но когда Федин стал себе, как Концевич говорил, позволять, он прекратил эту дружбу резко и решительно. Ну вот остался в друзьях Семён Миронович Алянский. Конечно, человек очень незаурядный. Когда Константина Георгиевича не стало, то, значит, вот эти похороны, ну, можно, ну, я не знаю, можно много сказать, эти похороны дали место на Новодевичьем кладбище. Мама сказала: никогда. Тогда где? Она говорит: ну, в Переделкино, рядом с Пастернаком. Поехали туда, мама не нашла там никакого места рядом с Пастернаком, которое ей бы нравилось. Сказала: там места нет. И сказала: ну тогда в Тарусе. Она не ездила в Тарусу. Сказала: вот там есть такой холм, на котором пасутся козы, и стоит дуб. Вот под этим дубом похоронен. В это время в Тарусе уже второй год, Концевич 2 года последние не ездил в Тарусу. Он уже не мог. Там жил Боря Малков, потому что он там снова женился, и им негде было жить, он жил в Тарусе. Вот. Он пошел, выбрал это место, и там похоронили. Вот. А у мамы, когда Гансвич умер, у мамы осталось, Гансвич, когда умирал, он сказал, что там врачу, потом это, такому, который ходил там к нему, лечащий врач на башне, он сказал, ну я за Таню теперь не беспокоюсь, начинает выходить собрание сочинения, она будет обеспечена. Ну, когда он умер, то, а он совершенно не знал, что наследники будут получать 20%. И когда он умер, денег никаких не осталось, все деньги уходили, у него 2 года, 1,5 года были круглосуточные сестры дома. И остался долг Литфонду 3000. Вот он, это какие деньги были. Ну, Литфонд, конечно, простил, взял на себя похороны все, потом устройство могилы. Через 10 лет, когда умер Алёша, у мамы опять не было денег, она опять обратилась к Литфонду. Литфонд похоронил Алёшу за свой счет. Вот так Косович оказался. Но у мамы, когда перед похоронами ее вызвали в союз и сказали, у нас там 2 просьбы – не отпевать в церкви и не ставить крест. Мама согласилась. Отпевали заочно, землю положили в гроб, креста не поставили. После того, как начались страшные хулиганства на могиле, был такой период, 3 года, там что-то было невероятное, какое-то изуверство. Гадили, били там, сбивали все. У нас было... 3 набора букв на камень, которые сделали на заводе. Все сбивали. И я даже решила, что будем перехоранивать. И договорились, нашла знакомого, который был знаком с Лужковым. И Лужков сказал, конечно, давайте. На Новой Девичье визите немедленно, раз такие там дела. Ну, узнала местные власти, пришли, рыдали. Ну, я как-то решил, ну что, я повезу туда, оставим здесь. Но я поставила крест. Прекратили. Все прекратилось. Ну, что сказать. Я думаю, что Константин Георгиевич, он же зимой жил в Ялте все последние 12 лет из-за астмы. Но я думаю, в общем, он очень Ялту и любил. Но, даже очень. Но, конечно, всегда думал о том, как он поедет в Тарусу. Хотя в Тарусе... Большой работы ему меньше удавалось. Там как-то была более суетная такая жизнь. В Ялте, конечно, там живет один, целый день предоставлен себе. Но он никогда не жил один, с ним жила или мама, или я там. Но он мог работать сколько хотел. Вот. Но, тем не менее, Таруса – это всегда была возврат в Тарусу как мечта. Он возвращался всегда где-то в середине мая, не раньше, потому что, ну, дом у нас вот был холодный, печь надо было топить, там было сыро. У нас же не только не было водопровода, у нас и водопровода не было при Паустовском. И туалет был во дворе. В общем... Надо сказать, такая некомфортная жизнь. Ну, как-то никто тогда особенно на этом не зацикливался. Это потом вдруг выяснилось, что это ужасно. Вот. А так жили и жили. Я помню, приехала группа, у Концевича есть поклонники в Голландии. Там есть общество любителей Паустовского. Они приезжают каждый год на день рождения Паустовского. В этом году, да, и они перед этим еще совершают по стране, по местам Паустовского, где он путешествовал разные годы, они совершают тоже путешествие, а потом являются в Тарус. В этом году тоже явились, посетив степи Киргизстана, и там и еще там Карабугас, и, в общем, куда их только не занесло, этих несчастных. Вот. И наш замечательный директор под нашими липами устроил чай, и эти голландцы пили хором. Вдруг, я не знаю, поют ли они у себя на родине, но тут оказалось, что по-русски они радостно. Там была выпивка или нет?
Нет,
без всякой выпивки. Пели. Радостно пели в саду. Вот. Да, тоже забыла, про что я хотел, с чего я начала говорить.
Про Владимира Карповича еще?
А, да. Последний мой муж, это хорошо, такой рассказ, последний мой муж был известный детский писатель Владимир Железников. С последним своим мужем я прожила 43 года. Володя не был знаком с Константином Георгиевичем, хотя дважды с ним пересекался. У него такие были странные, вот это вот вечные. Вот вокруг Паустовского всегда была какая-то какие-то мистические истории были с ним связаны. Например, один раз Володя жил в Ялте зимой, тоже работал там, а Константинович с мамой жили в Севастополе. Почему-то они вот поехали, жили в Севастополе. Приехали на один день в гости в Ялту. И там так расстроились, что вот они еще хотят быть в Ялте, а мест никаких не было. И Володя предложил им, что он съедет из своей комнаты. Вот. Но они его не запомнили. Потом, когда Володя стал одним из ответственных редакторов в литературной газете, заведовал там, значит, отдел каких-то критических статей, чего-то, а он под этим соусом решил, что он поедет по Паустовскому брать интервью в Тарус. И он приехал в Тарус. Пришел в дом, там была женщина, которая вот умирала у нас, тетя Наташа, которую Константинович тоже обожал, называла «Тарусская газета», она тоже ему все новости приносила. Он мне спросил, она чистосердечно сказала, они в бане, ходили в баню раз в неделю. Он приехал на каком-то, на «Черной Волге», как большой начальник, и он встал около этой «Волги», стал их ждать на улице. Вдруг видят, он мне потом рассказал, заворачивают, Константинович и мама заворачивают на нашу улицу. Увидели человека, стоящего рядом с черной волной, и Константин Георгиевич сделал прыжок в кусты. Совершенно не заботясь о том, что его уже видели. И там спрятался. Мама бодро пошла навстречу. Подошла. Володя сказал, что он приехал, литературная газета, то все, пришло. Она сказала, Паустовского нет в Тарусе. Вот Володя говорит, ну, я так извинялся, сел в машину и поехал. Искал глазами в этих кустах Паустовского, но не нашел. Проехали мимо, так спрятался, что видно не было. В 1972 году мы с ним поженились, и он приехал в Тарус. Это для Таруса было каким-то для музея и всего сохранения дома таким судьбоносным решением. Потому что мама уже сильно болела, Сначала ни о каком музее она даже и не думала. Но чем она, с чем она больше разваливалась, у нее тоже была астма, чем она больше разваливалась, и чем она больше думала о кости, вот она все стала думать, что вот будет музей, и что это, как это. И были какие-то разговоры, приезжали какие-то власти из Калуги. И знаете, что предлагали? Давайте, да, пожалуйста, возьмем дом на консервацию. Вывезем все вещи, а он будет стоять до лучших времен. Вова сказала, до каких лучших времен? Чтобы он весь сгнил или сгорел. Ведь это же в Солочи произошла же страшная история, когда решили там делать музей, но не Консмича только, а Консмича туда приезжала масса писателей. Во-первых, там жил Фрейерман, потом там в гости Консмич дружился с Гайдаром, там к нему Гайдар приезжал, и решили сделать там литературу на такой музей. Начали делать реставрацию, ремонт, и в конце сожгли. Ну, как всегда, проворовались и сожгли. Потом рязанская общественность, по-моему, до сих пор собирает деньги на возобновление. Зачем возобновлять, когда было? Ну, как все в России. Ну, в общем, представляете, конечно, вам сказал, какие-то бредовые идеи такие. Вот, ну, и она все время волновалась. Когда ее не стало, Володь довольно быстро предложил, да, ведь всю жизнь, когда там жил в Тарусе Константин Георгиевич, мы жили в доме, где за стеной были другие люди. И так это было до самого конца его жизни. Когда Константин Георгиевич не стало, через год этот человек, он был директор местного дома отдыха, он получил квартиру большую, там в Тарусе ему дали, и он стал продавать дом. Но он решил, что там миллионеры, и поэтому, когда мама пришла к нему, он запросил какую-то там сумму, ну, да, у мамы вообще денег не было. Вот. Конечно, она хотела купить, но... И здесь впервые за все годы жизни... И предыдущие, и последующие местное правительство проявилось. Вдруг звонят маме из райкома и приглашают ее на прием там заведующей культурой. В районе тоже есть заведующая культура. Это женщина. Ну, мама совершенно... Вообще никогда в жизни Консмич ни с какими властями не общался. За всю нашу жизнь у нас никогда в доме не было никаких партийных работников, деятелей. Один раз был вот этот несчастный, который привез в Москву тарусские страницы. Его, конечно, пригласили на ужин. Но потом его выгнали с работы за эти тарусские страницы. Так что вот это единственный... партийный деятель, который был у нас в гостях. Тут мама очень удивилась, но пошла. Она приходит, ей говорят, значит, вот правда ли, что вы хотите купить вторую половину дома? Да. А правда ли, что с вас, сейчас забыла, какого фамилия, все выпало из головы, запросил долго денег? И вы отказались. Мама сказала «да». А сколько он у вас попросил? Мама сказала, это я вам не могу сказать, потому что это неприлично. Она сказала, ну я вас умоляю, мы ему даем очень хорошую трехкомнатную квартиру, а он там оставляет пол избы каких-то разваленных. Что он там хочет? Скажите. Мама сказала, она просто упала со стула. И сказала, хорошо, я все это улажу. Прислали каких-то людей, которые все посчитали. Этот дом и сад. Выяснилось, я помню эти бумаги, что меня сразило. Сад оказался стоил дороже. Эти вот их яблони, у них были очень хорошие кустарники. Вот моя сестра все вспоминает, какой там был потрясающий этот... Крыжовник. У них все было... Но они так профессионально этим занимались, у них все было хорошее. И вот это все стоило дороже, чем дом. Вот. Но все это было в абсолютно таких пределах, которые можно было осилить. И купили это. Там у них была сначала кухня, а потом вот эта изба. Пол кухни занимала русская печь. Ну, мама, конечно, русскую печь несла. Вот. Там образовалась кухня, и она с радостью переехала из этого подвала, потому что ей уже очень тяжело было ходить в этот подвал на кухню у нас. Вот. И еще одна комната. И вот Володя сказал, мы переезжаем в эту комнату и будем жить в этой комнате. А дом будем сохранять до того момента, что, может быть, когда-нибудь там будет музей. Мы пускали людей туда, конечно, бесплатно, которые приезжали, если они приходили в нормальное время. Проводили, все показывали. Вот. Но это не было таким безумным паломничеством. Часто приходили, но приходили, уходили. Вот. Но мы все это берегли, мы перестали на всем садиться, мы никогда не лежали на этих кроватях, никогда не лежали больше на этих стульях, не сидели за этим столом, где все сидели когда-то. Ну, мы там как бы не существовали, мы там воздушно порхали, убирая там, подметая, ставя букеты, потому что в доме всегда стояли букеты, ставя букеты. Дом жил своей жизнью, ну, в полном одиночестве. И вдруг нас подожгли. Это было за 3 года до того, как организовался музей. У нас сначала подожгли дом рядом с нами. Это такая была эпоха, когда, значит, там, ну, какой-то беспредел такой. И там какие-то люди нашлись, которые стали скупать в Тарусе землю, потому что в Тарусе очень подорожала земля. И они вот решили, что так как это вот все-таки край, и это на берегу Таруски, вот что это будет очень хорошее. Вот они сожгут 2 дома и продадут каким-то там новоришам, не знаю, за сколько денег, не знаю, какие деньги. Сначала они там сожгли, и они там, между прочим, сгорел человек в соседнем доме. А потом они подожгли нас. Но они не дом подожгли. Они подожгли к нашему забору. С их стороны там был пристроен маленький гаражик от мотоцикла. Ну, там, конечно, лежали всякие шины, все. Они там еще, наверное, все полили и подожгли. Загорелся наш забор, загорелся ворота. Хорошо, что я ночной человек и поздно засыпаю. В 3 часа я выключил, я говорю, 3, надо спать. Я отложила книгу, и когда я отложила книгу, наступила тишина. Я услышал странный шум и решил, какие-то воры. Я открыл терраску, а там столб огня стоял выше крыши уже, и терраска вся горела. Вы себе не представляете, с какой скоростью стал гореть дом. Почему-то, я даже никогда не знал, не потом объяснили, что так очень часто бывает. По верхним бревнам пошел огонь. И за примерно 20 минут он дошел до самого конца уже нашего дома. Вот верхние бревна. Ну и вся крыша, и все. Приехала пожарная машина, у которой оказалось, она не может присоединиться к воде. Поэтому они вылили привезенную воду и уехали. Из-за этого там сгорела наша машина там за это время. И вся крыша, и пол дома, и все сгорело. А еще там, когда строили дом, то, в общем, все делали дешево, старались все дешево сделать. И утепление сделали, тогда это было распространено. Там насыпали на крышу вот использованный уголь. Как это называется? Шлак. И вот, да, потом приехала какая-то власть, приехала другая машина, 3 этих сразу каких-то шланга. И какой-то начальник сказал, не уезжать, гасить до конца, не уезжать никогда. И вот они 4 часа поливали этот дом. Этот весь шлак растаял, прошел внутрь дома самого Паустовского, а там основные комнаты, вот эта пристройка, вот эта гостиная и кабинет, они из нежнейшего цвета сосны. И все стало черным. Но это был какой-то кошмар. Это был какой-то кошмар нашей жизни. Но потом, вот, через 3 года образовался музей. Мы там все починили, как могли. И все. Да. И вот все эти годы, значит, по настоянию Володи было проведено отопление, дом топился круглый год уже, вот, все там, ничего не отсыревало, ничего, вот, и все было в порядке. Надо сказать, что когда он приехал, у него в голове уже было написать повесть «Чучело». И когда он увидел Тарусу, и познакомился, я-то никого не знал на улице. Я не знал никаких людей. Он тут же со всеми передружился, старухами и стариками. Он нашел в Тарусе дом, который сделал домом старика и внучки. Описал. Ну, сейчас уже этот дом так не выглядит. Потому что там на самом верхнем, значит, у мезонина было на все 4 стороны балкончики. И так у него описано. И действительно они были. Никаких балкончиков сейчас нету. Но неважно. На самом углу нашей улицы, на повороте, жила старуха Бессольцева, с которой Володь познакомился. Это стала фамилией героев. И вот это описаны все эти улицы, где там бегут они вверх, вниз, потому что Таруса на горах, все это описано. Это... И Володя это написал за 1 лето в беседке Паустовского. Он, я всегда говорил, ну, это иногда холодно, дождь идет. Я говорю, ну, работай дома. Он сказал, я не могу. Татьяна Алексеевна услышит стук машинки, ей будет неприятно. Вот он не мог вот себе позволить после Паустовского в этом доме стучать на машинке. Поэтому он не вылезал из этой беседки. Вот. И там постучал все лето и написал эту повесть. Вот. Очень любил тоже Тарус. Никогда не смеялся над тем, что сколько я трачу деньги там, на ремонт его, там, на цветы, на то, на сё, ничего. Никогда. Ну, знаете, когда там я веду людей по дому, там есть просто конкретные истории, которые можно рассказывать. Вещи, которые стоят, вещи, у которых какая-то всегда, за каждой вещью какая-то, или почти за каждой вещью какая-то интересная история. Например, в кабинете консьержа стоит каменное распятие вот такой вот величины. Вот очень часто туристы говорят, а что это такое? А это Эренбург пригласил нас в гости к себе на дачу. Он сказал, вы должны посмотреть мои салаты. Он эти был тогда в России никаких салатов не было, а так как он половину жизни все время жил во Франции, он был, значит, любитель салатов и сам выращивал салат. Мы поехали, салат действительно красный, там эти всякие, какие-то курчавые. Мы вообще понятия не имели в этих салатах, все это он показывал. И у него в саду консьерж увидел этот крест. Сказал, какой интересный крест. Он сказал, да, история очень интересная. Значит, он был корреспондентом. После войны он еще все продолжал быть военным корреспондентом. В Западной Украине, когда там были бои вот этими с бандеровцами, он там был и тоже там освещал, писал. И вот они однажды вместе с секретарем райкома мчались на машине. Он сказал, мчались, потому что боялись, значит, стрельбы там из всех мест, которые только можно. И пролетая какой-то перекресток, он увидел крест дорожный, такой придорожный крест. Он сказал, какой интересный крест. Вечером, когда он пришел в гостиницу в свой номер, у него на кровати лежал этот крест. Он, конечно, хотел сначала сказать, что надо поставить его на место. Но потом понял, что никто его ставить не будет. И взял с собой. Они стали с консьержем долго обсуждать, какого века этот крест. Он уже такой весь был смытый дождями, ветрами, вообще все, распятие. Вот. Долго это обсуждали, все, ну, очень интересно. Потом мы приехали домой поздно вечером. Шофер открывает багажник, а там крест этот. Ну, привезли в Тарус. Хотели поставить в саду. Конскевич сказал, нет, в саду не поставим. Он так долго стоял под этими ветрами. Поставим дома. Поставили в этом, в кабинете. Вот, например, у каждого жителя дома в своей в комнате, у Алешки, у мамы, у Константина Георгиевича, не сговариваясь, висит портрет Чехова. Маленький Алёша, 10 лет, повесил. Ну, Алёша был вундеркиндом, 10 лет уже прочёл французскую классику. Всё, все были в ужасе, когда оказалось. Вот. Он повесил себе Чехова сам. Вот. У мамы Чехов. А у Константиновича, который никогда не ходил по магазинам, один раз ждал маму, так ему надоело ждать в машине, и он вдруг увидел, что они стоят рядом с художественным салоном. Он решил пойти. Он туда зашел, увидел литографию Чехов на Сахалине. Немедленно ее купил, привез, повесил у себя в кабинете. Вот она и висит над его тахтой. Ну, он на этой тахте никогда не спал. Ну, как бы, его тахта. Ну, вот. И масса там всего. Ну, говоря о последнем муже, можно сказать, о первом муже. У меня первый муж был Андрей Волконский, композитор. Начали устраивать, пришло время квартирных выставок. Такая была эпоха такая. Выставки были в основном в двух домах. Это у Рихтера и у Волконского. Живопись в смысле. Рихтер посылал, лично писал приглашение знакомым к себе на квартиру. А Андрей, когда открывал, он просто открывал дверь в 12 часов дня, ну, открывал дверь на лестничную площадку и закрывал ее где-то там полседьмого вечера. И все, кто хотел, ходили. Ну, конечно, сначала очень долго приходили то, что называется топтуны, потом приходили все люди из разных посольств, культурные атташе и все. А потом просто какие-то люди, которых по художнике, кто-то прослышит. У нас были выставки. Первая выставка была старика Крапивницкого. Это такая знаменитая леонозовская группа, он ее возглавлял. Потом Оскара Рабина, который входил в эту тоже группу леонозовскую. А потом Зверева. Потом Яковлева, Владимира Яковлева. И вот там, а все были нищие художники. И мне, и почему-то мне всегда поручали продавать после выставок эти картины. Ну, кому я могла продавать? Вся молодежь вокруг меня тоже была нищая. Поэтому я сначала шла к своему папе и говорила ему, что он должен купить Рабина. А он даже не слышал. Ни про какого Рабина. И он покупал. Да, 30 рублей. Вот. Потом, когда Рабин стал знаменитым, я его спросил, а где у тебя Рабин? Он сказал, я не знаю. Ну, так он был неизвестно. Потом я шла к Пустовскому и продавала ему Рабина. После этого я шла к маме и тоже продавала ему Рабина. Поэтому вторым все два Рабина. Но все дело в том, что так как мы не знали, что акварели надо определенным образом хранить, мы никогда их не закрывали. Когда директор Пушкинского музея, бывший директор Антонова, с которой я была очень хорошо знакома, узнала, она один раз даже была, и она увидела, что там кроме черного цвета ничего не осталось на этих акварелях, она была дико возмущена. Вот. Ну, они так и висят. Потом выставка. Ну, с выставкой вообще Зверева вообще произошел страшный конфуз. Андрей за 2-3 дня до конца выставки стали снова приходить делать по второму кругу вот все вот посольства, и он всем дарил Зверева. Хотя это были не его вовсе картины. Я говорю, что ты делаешь? Это же не твое. Все принадлежало Рындину. А он сказал, ну, они увезут, где-то там повесят, увидят. Я распространяю. Это реклама. Так что не надо было продавать, он почти все раздал. Потом прислали письмо, что должны какую-то дикую сумму за эти картины. А вот мой любимый Яковлев, опять я его продавала. И опять там одну картину купил, консвеча, я в папе уже не пошла. И мама. И тоже у нас замечательные эти цветы. Вот так вот как-то там собиралась странная живопись на стенах. Потом Лидия Николаевна Делекторская присылала вырезки из каких-то журналов, в которых были напечатаны картины, где она нарисована Матиссом. Ну, с Лидией Николаевной это вообще потрясающая история. Это, ну, я думаю, многие знают, но кто это не знает, это она была секретарем, моделью и фактически женой Матисса последние 26 лет его жизни. Когда Матисс умер в 1954 году, у нее была дикая депрессия, из которой она не могла выйти. Вдруг ей попалась случайно. Она вообще не читала, она сказала, я к этому времени вообще не читала русской современной литературы. Я не была с ней знакома. Она была абсолютно погружена во французскую атмосферу, и Матисс скорее предпочитал, чтобы она читала французские книги. Вот. И тут вдруг ей попался какая-то книжка Пустовского. Она прочла, позвонила всем своим немногочисленным русским знакомым, чтобы они принесли все, что если у них есть что-то Пустовского. Ей принесли еще несколько книг. Во-первых, она вышла из депрессии, а во-вторых, ее главной мечтой жизни стала познакомиться с этим писателем. И вдруг, в 1956 году, Концевич, которого никогда никуда не выпускали, выпускают за границу на пароходе «Победа», который выезжает из Одессы все той же и огибает Европу и возвращается в Ленинград. Это была такая замечательная поездка. На первом этаже, в первом классе ехали партийные работники с женами, а ниже всякое, значит, отребье. Там писатели, там актеры. Вот там, кстати, Концевич подружился с Граниным. И у них были замечательные отношения с Граниным всю жизнь. Вплоть до того, такие делаем загибы, как делал Шкловский, когда рассказывал. Он все время пассатив, значит, бросался с одной темы на другой. у Канцевича дневник был этой поездки. Я его опубликовала, назвав «Европейский дневник». Вдруг звонит Гранин и говорит: «Галина Алексеевна, вы напечатали полностью или с купюрами?» Я говорю: «Ну, с какими-то купюрами. Я приеду завтра, вы мне покажете?» Я сказал: «Да». Значит, он приезжает завтра. Я прямо удивился. Такой весь собранный, какой-то весь такой колючий, даже на себя не похожий. Говорит: «Дайте». Так вот решительно. Я и дала, вышла. Он там читал, читал. Потом вдруг зовет, такой радостный, цветущий. Начинает там разговаривать, говорит: «Вы знаете, я прочел этот дневник, и я решил написать повесть». Он написал ее, называется «Чужой дневник». Замечательная вещь. Вот по дневнику Константина Георгиевича свои соображения тогдашнего времени, как он все это сам такими неопытными, совершенно глазами много не знающего человека видел тот же самый мир, который хотел ему рассказать Паустовский об этом мире, о котором он все знал. Это так интересно, вот эта перекличка. Вот. Вот. Так опять неизвестно, зачем это я рассказал.
Может, вопросы?
Да.
Про
Делекторскую. И вот вдруг, значит, они там заезжали в порт, а потом их возили там в столицу, там в Рим, там все. Заехали в Гавр, их повезли в Париж на 2 дня. И газеты накануне напечатали. А тогда же не было никаких туристов из Советского Союза, тем более писателей. Приезжает, и в газетах было написано, приезжает группа писателей, среди них Паустовский. Был только один назван. Она, конечно, схватилась, узнала, в какую гостиницу они приезжают. Она очень энергичная женщина, очень энергичная. Она, значит, узнала, в какую гостиницу, пришла заранее, рано утром, села внизу, вот в лице, около рецепшн, и стала ждать. Она, конечно, подозревала, она знала, что там русским, советским не дают общаться с иммигрантами, вообще с иностранцами, а с иммигрантами вообще. Вот. И вдруг увидела, как идет человек, она сразу подумала: это Паустовский, а с двух сторон его какие-то здоровые дядьки. Вот, идут, спускаются по лестнице. Она вскочила, бросилась прямо к ним, закричала: «Константин Георгиевич!» Так он опешил, те тоже так опешили, остановились. И она представилась и сказала: «Я вас приглашаю, сегодня у вас один вечер в Париже, я вас приглашаю к себе домой». Каскевич так вот как-то опешил, но она ему говорит: «И я вам покажу картины Матисса, подлинники Матисса». Каскевич сказал: «Ну, это я не могу отказаться». А те ничего даже не могли сказать на это. Он взял с собой Гранина, все-таки, чтобы быть не одному, так как одному вообще запрещалось. Вот у него есть такой очерк «Мимолетный Париж», он там описывает. И там пишет, что он был у жены Матисса. Она прислала очень грозное ему письмо. Она никогда не называла себя женой. И не хотел. И она через год попросила у него стать его переводчицей. Она перевела, она издали полное собрание, не полное, собрание сочинений, в 13 томах вышло. После Горького самое большое. На Западе вышло собрание сочинений советского писателя. Она это все перевела. Вот. На это ушли, конечно, годы. Она стала очень близким человеком. Она приезжала много раз в Тарусу, снимала. В Тарусе висит фотография, как Константин ее провожает на машине. Она снимала его на рыбалке, там-сям. Потом, когда родителей не стало, она стала с Володей приглашать в Париж. Мы ездили каждый год, был такие почти 10 лет. Каждый год ездили, жили у нее. Там у нее иногда Антонова жила. Только зимой. Летом она приглашала работников или Эрмитажа, или Пушкинского музея, которые занимались французской живописью. А зимой в такие промозглые кислые дни жили мы и были счастливы у нее. Она назвала меня Галушка. Я не обижался. Космичи очень любят. Она привозила моделей Матисса, с которыми она продолжала дружить, оплачивала. Космич делал приглашение, но она оплачивала все это за свой счет поездки, пригласила, чтобы показывать им Россию, знакомила его с Пустовским, как с каким-то там. И в результате подарила. Она хорошо знала, дружила с Пикассо, который он ей дарил, он же занимался керамикой, он ей подарил очень много вещей и даже один целиком огромный сервиз такой для фруктов. Она, конечно, подарила это все Пушкинскому музею. Вот. Кстати, Матисс разводил птиц, у него были вольеры с птицами и были голуби. Однажды они переезжали в Париж, и голубей некуда было девать. Она привезла и отдала их Пикассо. Так родилась голубка Пикассо. Это голуби, подаренные Лидии Николаевной. Были голуби Матисса. Вот. И... Ну, она, конечно, совершенно поразительный, уникальный человек. Она подарила России на миллионы долларов картин. И особенно всю графику. Она спросила Матисса при жизни, можно ли то, что принадлежит мне, я когда-нибудь отдам в Россию. Матисс сразу же согласился. Надо сказать, что первые деньги у Матисса появились из России. И дом, который он купил на окраине Парижа, ну, сейчас это не очень большая окраина, но все-таки двухэтажный особняк, он купил за картину «Танец». Не больше, не меньше. За одну картину такого особняка. Так ему платили русские. И он... Конечно, в России образовался большой промежуток его, и он, конечно, согласился. Все, что у нее было, она все это подарила. И она мне один раз так с грустью рассказывает, как ее там в Париже там всегда приглашали на какие-то вечера, там в посольство, все, один раз ее приглашает в посольство, да, и посол там ее знакомит с кем-то, и говорит, вы представляете, вот это Лидия Николаевна, она подарила нам на миллионы это Матисса. А Лидия Николаевна очень резкий человек. Я говорю, как это вам? Я не вам подарил, я подарил России. И так она его обрезала, он опешил. Она так не церемонилась совершенно ни с кем. Все распродала в конце. Квартиру свою продала, все, стала жить в чем-то там, не знаю, в каком месте, чтобы купить какую-то скульптуру. Там в Эрмитаже есть скульптура маленькая Матисса, а в Москве нет. Она купила ученическую работу, ученическую. Потому что скульптуру большую она не могла купить. Но все-таки что-то купила на стоимость ее квартиры. Осталась без квартиры. Ну, вот такая вот. Вот такие русские женщины.
Валентина, может быть, дадим возможность задать вопросы?
Если... Да уже столько времени, уже никто не хочет никаких вопросов задавать.
Ну, хочет, да?
Ну, хочет, пожалуйста. Может, и вопросов нет. Я так заговорила, что люди сейчас заснут.
Электричество. Готовы слушать еще столько.
Скажем, приезжайте к нам в Тарус.
А вот вы говорили об обществе голландском, Пустовского. А есть в Тарусе общество Пустовского?
Нет, нигде нет. Никаких обществ нет. Какие? У нас вообще две страны, которые любят Паустовского. Голландцы. У них не только общество. Там есть еще и переводчик, который занимается Паустовским все время. Он выпустил толстенную книгу, в которой там подобрал какими-то кусками Паустовского, сделал из этого вот такую толстую книжку, непонятно зачем. Ну, какой-то сделал такая сборная солянка, которая имела очень большой успех. Продавалась в Германии на главной такой выставке европейской книжной. И там все раскупили, расхватали. Вот. И он и переводит сейчас вот снова переводит. Там уже есть перевод «Повесть о жизни». Но он снова там переводит «Повесть о жизни». Потом у нас есть страна Китай, где ведь «Консьержа» же в России не издают. Издают же только детские книжки. А взрослые книжки выходят крайне редко. Выходит иногда «Золотая роза». Сейчас, без моего разрешения, зачем-то Дедгиз издал первый вариант «Золотой розы». Я не поняла, зачем. Дико обозлилась. Они мне звонили, спрашивали, зачем? То есть это половина. Потом Констанкевич писал разные главы, потом, когда он понял, что он уже не успеет из-за здоровья всего, он все это собрал, сделал новую, и в последнем издании прижизненном вышла «Золотая роза» в два раза толще. Что-то они там издали, я не знаю. Ну, в общем, ничего не издают. Только по каким-то там юбилеям, каким-то там 10 лет должно пройти или что-то, издают. Вот сейчас было 125 лет. Я ходила там к Всеславинскому, там договаривалась, да, да, все издадим, «Повесть о жизни», «Избранное», все, 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 ничего не издали, ничего. Сказали, деньги все получили, все хорошо, прекрасно. Это не они издали.
Это они дали деньги.
А мне сказали, что они не давали деньги.
Может, тогда, знаете, сложно их оформить?
Нет. И в результате есть такое издательство «Книга Век», которое издает собрание сочинений. И там какой-то общий знакомый просил у них издать у них. Они говорят, ну мы не издаем. «Повесть о жизни» два тома. Мы издаем самое маленькое три. Я говорю, хорошо, издайте тогда с томом писем. Письма будут как комментарий к «Повести о жизни». Вроде как бы. Ну, вроде как бы. Вот они издали в общей такой завертке вот эти три тома. И отдельно я еще хотела вот «Избранное». И «Избранное», которое я составила, вот они тоже издали. Вот. А это ничего, никто ничего не издает. Да, но есть страна, которая издает, это Китай. Они любят Паустовского, они все время издают «Золотую розу». Вот они как-то сборники рассказов мало издают. Сейчас вот мне позвонило издательство СТС, сказал, что они через них там какие-то другие китайцы, там уже много китайцев. Вот. Там и «Повесть о жизни» там тоже издана. Сначала в одном переводе, потом через несколько лет в другом переводе. Там свои какие-то истории, своя борьба. Но издают. Я говорю, чаще, чем у нас.
Вот недавно.
А у нас издают, его сделали детским писателем. Вот это печаль, например, там, ну, сейчас уже у Чуковских почти никого не осталось, там, ну, внук там. А это печаль такая, вот, делают детским писателем. В каждой хрестоматии, в каждой, с первого класса, а теперь даже есть книги для детских садов, до 11 класса есть один рассказ Паустовского. Вот все. И что не издают? Ну, жизнь полна неожиданностей. Вдруг издадут.
Спасибо вам большое.
Простите за бессвязный рассказ. Я сделала неправильную вещь. Я перед тем, как пришла к вам, я послушала там в телевизорах выступления разных людей. И я настолько как-то отошла от своей темы, настолько там, мне так понравился вот этот Сторженецкий с Камериным, я все прослушала там, Тарковскую, все, я все это прослушала, и все, что я там копила и хотела вам принести, и вот все это подарить, и все это куда-то делось под впечатлением того, что я там сама услышала и увидела от других людей.
Это вам так
кажется, мне кажется, слушатели получили
огромное
удовольствие.
Непосредственно искренне спасибо.
Ну, искренне, да, но лучше было бы более толково, вот так скажем. Приходите, я вам в Тарусе более толково расскажу.
И в Москве, и в Тарусе, в музее всегда будут рады видеть вас. Мы вас искренне сердечно приглашаем. Может быть, не все знают, что кроме мемориального дома-музея в Тарусе, историю которого Галина Алексеевна сегодня рассказывала, в Москве есть тоже литературный музей и литературная экспозиция, посвященная Константину Георгиевичу. Находится наш музей в Кузьминках, как раз в доме с мезонином, почти в таком же, как он жил Константин Георгиевич в Солочи, и это не случайно. И вот сейчас задавали вопросы о том, есть ли общество, и, может быть, нужно создать общество. И вот здесь я небольшую ремарочку хочу сказать, что общество такое было, и на основе этого общества, и даже, скорее, сообщества, и среди этого сообщества было очень много пайщиков, о которых вы рассказывали, настоящих преданных учеников Константина Георгиевича и близких ему людей. Родился общественный музей, потом он получил статус народного, и сейчас есть Московский музей Кустовского, который, конечно, прежде всего гордится мемориальной экспозицией в Тарусе. Очень вас всех ждем, всегда рады, и хотим.
Спасибо. Спасибо вам.
Пожалуйста. Как бы с такими пронзительными глазами, как ты его слышишь, представляешь каким-то сладким. Он не был таким сладким, а вот на портрете у Лунга вот это какое-то вот ощущение. Так же, как и на фотографии Халкина, которая на американском вот там снята, это лучшая такая фотография, там свечи на портрете, он тоже какой-то большой высокий. Ну, какого долга? Не 85 лет. Не будет, вот 84 с половиной. Не будем говорить еще, надо дождаться.
Если бы вы не сказали, мы бы никогда не подумали.
Галина Алексеевна, а мы вот сотрудники дома-музея, мы же были у вас 100 раз, вот я 4. Но после вашего рассказа сегодняшнего надо немедленно
Мы
же там вас принимали, мы вас видели вот 100 раз. А сейчас вот до того хорошо, просто спасибо огромное, что в наших стенах.
Я самое главное не рассказал, что у меня было. Я все заглядывал. Я же хотел рассказать две истории, связанные с Цветаевым. Во-первых, коротко вам скажу. Во-первых, когда студенты привезли и поставили камень, Константин Георгиевич ходил, фотографировал. У нас есть фотография этого камня, не знаю, есть ли у вас, который первый был положен. И местные власти распорядились его выбросить в эту ваку. Но у нас есть фотография. А после этого стали ходить слухи, что хотят снести дом. И потом вдруг Константин Георгиевич прибежали как-то и сказали, что собираются завтра сносить. И он пошел на почту и дал телеграмму в ЦК, что хотят что-то вандализм, хотят снести дом, в котором жила Цветаева, Бориса Пусатов. Женщина, телеграфистка, она не отправила эту телеграмму, она отнесла его в райком. Поэтому рано утром начался снос. И она отправила после этого. Но дом уже, сносили один из таких каких-то у них аргументов был, что там стали приезжать, а Цветаевой стали все больше и больше узнавать, стали приезжать какие-то ее поклонники, что все хотят войти в дом, а дом в аварийном состоянии, вот он обвалится, там кого-то задушит за это и все. А вы знаете, я туда когда прибежала, они, значит, сносили бульдозером, они снесли вот эту часть, а там внутри они даже не могли, такие крепкие были эти голландки, что они стояли, они даже не могли их снести, такой крепости все это было. Ну, вы не знаете, эти власти-то русские, я их просто ненавидела, бывшие. Знаете, в Тарусе был один красивый дом. Приехала какая-то комиссия, значит, подбирать дома, которые на памятник истории и культуры. Выбрали два дома. Вот один, который потом Володя описал как дом Бессольцевых, он так и есть. Ну, никто его даже не ремонтировал, ничего. А второй дом, это замечательный фраз, дом Тридона. Это когда-то там в 25-м году, 19 век, приехал француз, все при нем потом говорили, что это из пленных французов. Нет, он приехал сюда, потому что его приятель работал учителем в каком-то доме. Он сказал, здесь хорошо платят, заработаешь, все, будешь жить всю жизнь, как сыр в масле кататься. И он приехал. Вот. И он там был в одном из имений, там я уже забыла у кого, там были очень богатые имения, он у кого-то там жил и все. А он был по профессии вообще-то вовсе не учитель, а у него была аптека, ну, с каким-то медицинским образованием. Он там подкопил каких-то денег и открыл вторую библиотеку. И вот там, я забыла фамилию этого графа, у которого вот он служил, он в благодарность помог ему построить дом в Тарусе. У него был дом с озером, плавали там с маленьким парком, там плавали какие-то лебеди. Но все это в маленьком таком масштабе. Дом изумительный. Мы когда приезжали в Тарусу, первое, что мы делали, мы шли смотреть этот дом. Это, представляете, такой русский ампир, деревянная изба. Вот сочетание. Это что-то необыкновенное. Это колонны, это целые деревья такие, целые. Капители такие, толстые доски, круглые такие окна такие вот сделаны. И вы смотрите, когда насквозь, там уже 2 лет или 3 семьи какие-то жили, но видно, что дальше тоже все закрыто. И когда приехала эта комиссия, взяла этот дом, что он будет памятником истории и культуры, как самое интересное, что с таким с фронтоном, все, ну, ампир.
В какой части Таруса он был?
Он был, вот я забыла, как эта улица называется, которая, если вы смотрите на кинотеатр, ну, где рихтерские вечера, то улица направо сразу идет. Это 4-й или 5-й дом. Они и эти люди пришли и показали им, что они хотят. Они там дом Пустовского, могилу Пустовского, там дом какого-то врача вот на улице Ленина, вот, который остался, и этот дом Тридона. Они, только они уехали, они пошли, снесли весь этот дом, построили там страшный барак из белого кирпича. Ну, представляете, большего ужаса нельзя себе представить. На 2 квартиры большие и дали каким-то своим этим членам. Это вы понимаете, а это было самое красивое, самое интересное и самое ужасное, что через там вот это все они сделали. А потом вдруг папа мой, ну родной папа, я же папа еще существовал, а вот мне вдруг звонит, приходи, с тобой хочет познакомиться, тоже имеющий второй сочинение. Я прихожу, у нее молодая женщина из Китая, его китайская переводчица. Ну, она уже третье поколение мигрантов, потому что какие-то люди остались, пережили все это, там и в Китае живут. Так она из этой семьи, вот этого дома. И она мне говорит, вот у меня мечта, значит, эта тетка моя там в Китае, она говорит, которая жила в этом доме, она говорит, вот ты обязательно приедешь, Тарусу, приезжай в этот дом, а я все боялась ей сказать, что дом-то нет, то у вас здесь нет. Вы себе не представляете, какой красоты дом. Но единственный, вот такая усадьба такая. Я всегда думала, вот, наверное, такой дом был у родителей Дубровского.